Сергей Нечаев. Лихие 90-е. В данной аудиокниге упоминаются лица, внесенные в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации. Лихие 90-е. Характерные слова и ассоциации. Почему 90-е годы называют лихими? Считается, что автором клише «лихие 90-е» является писатель Михаил Веллер, употребивший это выражение в романе «Кассандра», изданном в 2002 году. Выражение «лихие 90-е» начало употребляться в СМИ в 2005 году. Частотность его быстро росла после 2008 года и в 2016 году достигла пика. И что характерно, выражение «лихие 90-е» устраивает всех. Те, для кого это однозначно плохие годы, употребляют его из-за отрицательной оценочной коннотации. Причиняющие вред, злые, полные тягот, трудные. Но и те, кто видит в этом периоде что-то хорошее, для них они удалые, смелые, стремительные, тоже принимают это выражение. Таким образом, двойственность слова «лихой» является причиной широкого распространения словосочетания, придуманного Веллером. Действительно, страна в 1990-е годы вдруг стала развиваться после длительного застоя 1970-1980-х годов, усыпившего пару поколений советских людей, с пугающей быстротой. Люди вступили в них полные энтузиазма и надежд на светлое будущее, но потом оказалось, что годы эти – очень сложный период становления Российской Федерации с присущими смене государственного строя, социальной неустойчивостью и ростом преступности. На практике новая российская государственность рождалась в муках. Свобода граничила с анархией. Ельцинские 90-е часто противопоставляют путинским нулевым. И в самом деле, 1990-е годы ассоциируются с тяготами реформ, ослаблением государства, криминальным беспределом, неконтролируемой децентрализацией власти и утратой былого влияния на мировую политику, а нулевые – с экономической стабилизацией, наведением порядка, укреплением вертикали исполнительной власти, возвращением сильного государства и ростом международного авторитета России. А может быть, выражение «лихие 90-е» это просто красивый пропагандистский штамп? Но нет. 1990-е годы дали нам целый набор терминов, неизвестных людям застоя. Вот лишь некоторые из них. Базар. Это жаргонизм, использующийся в значении речь, разговор. Он пришел из бандитской лексики в 90-е годы. «Фильтруй базар» означает «выбирай выражение». Ваучер. Это ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на долю в государственной собственности. Грант. Это безвозмездная субсидия, предоставляемая чаще всего на конкурсной основе и под отсчет о расходовании. В России в 90-е годы слово «грант» было своего рода синонимом научного успеха. Дефолт. Это отказ должника от исполнения своих долговых обязательств. Залоговые аукционы. Это серия сделок, проведенных в 1995 году, в результате которых в собственность ряда коммерческих банков перешли государственные пакеты акций нескольких крупных компаний, в том числе ЮКОСа, Норильского никеля и Сибнефти. Крыша. Это либо бандиты, либо представители силовых структур, которые заставляли владельцев бизнеса платить им дань в виде процента от выручки в обмен на защиту от других бандитов или других представителей силовых структур. Малиновые пиджаки и 600-е Мерседесы. Это в 90-е годы был символ настоящего успеха. Новый русский. Это самое распространенное клише 90-х годов. Так называли людей, стремящихся к демонстративному потреблению. Как правило, они имели много денег, но зарабатывали их явно не интеллектуальным трудом и не государственной службой. Олигархи. Это узкий круг политически влиятельных крупных предпринимателей и банкиров, последних в СМИ позднее прозвали «семибанкирщиной». Приватизация – это процесс превращения государственных активов в частные. Рэкет – это обычное вымогательство, принявшее формы организованной преступности с применением угроз и жестокого насилия. Оно пришло в Россию с появлением частного бизнеса. Семибанкирщина – это семь ведущих российских банкиров: Березовский, Ходорковский, Фридман, Авен, Гусинский, Смоленский и Потанин, которые, несмотря на внутренние разногласия, объединились с целью обеспечить переизбрание Бориса Николаевича Ельцина на президентских выборах 1996 года. Условные единицы – это ценники на многие, если не на все, импортные товары, которые магазины выставляли в единицах, под которыми подразумевались, конечно же, доллары США. А еще в 90-е годы появился особый сленг. Например, кто мог себе еще в середине 80-х представить, что будут повсеместно употребляться такие слова и выражения, как «бодяжить», «мешать или разбавлять чем-то другим, менее качественным, напитки или наркотики», «бурда», некачественный алкоголь, «бухать», «выпивать», «мочалка», «девушка», «ствол», «оружие», «пистолет», «забить стрелку», «назначить встречу», «кинуть», «обмануть», «отнять», «облом», «неудача», «крах», «прикид», «одежда», «стиль одежды», «фуфло толкать», «говорить неправду», «чебурек», «выходец с Кавказа или из Средней Азии» и так далее. И с чем ассоциируются 90-е годы? Прежде всего, это распад СССР. Это противостояние Горбачева и Ельцина. Это парад суверенитетов. Это новый путь страны и открытие новых возможностей. Это романтизация 90-х годов, а потом эмоциональная плита непонимания и неприятия этого периода заметным большинством граждан. Это расстрел Белого дома и многочисленные зеваки, наблюдающие за этим с крыш и балконов соседних домов. Это первые заседания Госдумы, которые люди смотрели по телевизору как захватывающие блокбастеры с блестящими актерами и непредсказуемым сюжетом. Это чеченские войны и взрывы домов в городах. Это ваучеры и билеты МММ. Это дикая и несправедливая приватизация. Это бандитские разборки. Это Гайдар и Чубайс. Это Собчак и Лужков. Это падение Берлинской стены и объединение Германии. Это стихийные рынки и бесконечные шеренги людей на всех центральных улицах, торгующих чем угодно, лишь бы продать. Это море покупателей. Это цыганская косметика и паленая водка. Это огромные баулы челноков, возивших товар из Китая и Турции. Это киоски на каждом углу, где продается все: кожаные турецкие куртки, продукты, видеокассеты, ордена и медали, советская военная форма. Это чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Это первые, редкие и страшно дорогие бутики. Это отслеживание курса доллара, ставшее буквально национальным видом спорта. Это обменные пункты и постоянные слухи о том, как в этих пунктах кидают простых людей. Это постепенное умирание магазинов, оставшихся от советского времени. Это дикие очереди в первый Макдоналдс на Пушкинской. Это первое казино, открывшееся в бывшем ресторане «Метелица» на бывшем Калининском проспекте. Это переименованные города и улицы. Это опрокинутый памятник Дзержинскому. Это блестящие победы наших зимних и летних олимпийцев. Это малиновые пиджаки, золотые цепи на шее и безумных расцветок спортивные костюмы. Это первые железные двери в квартирах зажиточных граждан. Это спирт Royal в литровых бутылках, который поначалу был настоящим, а потом его стали подделывать. Это ликер Амаретто. Это первое самопальное кабельное телевидение. Это мексиканские телесериалы. Это «Оскар» Никиты Михалкова. Это убийство Влада Листьева и Игоря Талькова. Это смертельная автомобильная авария Виктора Цоя. Это скандал с Моникой Левински и трагическая гибель принцессы Дианы. Что еще сказать о 90-х? Да много еще чего можно вспомнить как смешного, так и страшного. Это было время, когда каждый, кто был готов действовать, мог добиться ощутимого результата. Особенно если ты молод и энергичен. Это было время новых целей и бешеных энергий. Можно было взять почти любую вершину, но по пути, конечно же, можно было и шею себе сломать. И не все дошли, многие погибли по дороге, но это входило в правила игры. Да и на вершине жизнь не всегда оказывалась такой, о которой мечталось. Условные «лихие 90-е» закончились в 1998 году страшным дефолтом, когда катастрофически рухнул рубль, и даже многие из тех, кто в предыдущем периоде поднялся, заработав что-то, снова оказались на грани нищеты. А потом уставший и больной президент Ельцин добровольно ушел в отставку, и начался другой период в жизни страны. Железный занавес отменили, свободный выезд за границу дали. И мы столкнулись с той самой жизнью, которую знали только по кинофильмам и книгам, и увидеть которую собственными глазами, пощупать собственными руками, зачастую даже не надеялись. Чего только мы не представляли об этой жизни. А оказалось, что все, мягко говоря, не совсем так. Александра Маринина. Предисловие. В свое время Анатолий Черняев, бывший помощник Михаила Горбачева по международным делам, написал: «В послесловии к своей книге «Шесть лет с Горбачевым» я пытался суммировать, что он сделал, будучи во главе одной из сверхдержав. Позволю себе воспроизвести эту страничку здесь, в частности для того, чтобы исключить кривотолки насчет моего мнения о его заслугах. Главные из его достижений, каждая из которых с точки зрения оценки личной его роли в них может быть приравнена к подвигу, таковы. Он разрушил самый мощный из существовавших когда-либо тоталитарный режим, основанный на сталинско-коммунистических принципах. Он дал многомиллионному народу свободу самому, без навязываемых сверху схем и идеологических догм, устраивать свою жизнь и выбирать пути развития. Он открыл населению шестой части планеты возможность войти в общее русло современной цивилизации на основе признания таких общечеловеческих ценностей, как демократия, правовое государство, рыночная экономика, права человека, свобода слова, вероисповедание и так далее. Он сделал больше, чем кто бы то ни было, для прекращения холодной войны и гонки ядерных вооружений, тем самым внеся решающий вклад в спасение человечества от гибели в катастрофе Третьей мировой войны. Ему, Горбачеву, мы обязаны тем, что окружающий мир начал видеть в нас нормальных людей. И это потому, прежде всего, что он, генсек всемогущий и наводивший на всех страх компартии и руководитель сверхдержавы, объявившийся, заметьте, из нашего советского зазеркалья и, вопреки, казалось бы, забетонированной традиции, не побоялся предстать перед внешним миром таким, как он есть, обычным человеком, открытым всему земному и способным по-человечески воспринимать собеседников с другого берега. И, будучи, в общем-то, хорошим человеком, он постепенно стал выживать двоемыслие и обман из нашей внешней политики, насыщать ее простым здравым смыслом. И это потрясло внешний мир больше, чем сон наших официальных, в том числе его собственных, инициатив и деклараций. А идеологией внутренней перестройки были всего-то простые человеческие помыслы и потребности, обыденный народный взгляд на жизнь, нормальные частные помыслы и желания рядового человека, обобщенно говоря, здравый смысл. Горбачев впервые в нашей истории апеллировал к человеку в человеке. Он дал свободу, а то, что получилось как всегда, это наша общая заслуга. Не справились мы со свободой. Я считаю, если отрицать существенно позитивное, исторически-творческое начало в феномене Горбачева, нет морального права судить и обо всем остальном в его деятельности. При этом, кто бы что ни говорил, распад СССР, неразрывно связанный с именем Горбачева, стал не только ключевым геополитическим событием конца XX века, но и огромной личной трагедией для миллионов граждан нашей страны. Когда Советский Союз приказал долго жить, мы в одночасье оказались в другом государстве. Предприятия закрывались, люди оставались без работы, а найти новую было невозможно. Поэтому все хватались за любую возможность хоть как-то заработать деньги. Коллектив авторов. Были 90-х. Как мы выживали. 2017. Так уж сложилось, что в развале Советского Союза сейчас принято обвинять последнего советского руководителя Михаила Сергеевича Горбачева. Исключительно его одного. Сейчас, особенно после смерти Горбачева, говорят о его ошибочных и наивных намерениях реформировать советский строй. Утверждают, что он не понимал, что социалистическая система в принципе нереформируема, что он был наивным романтиком, что он хотел спасти неспасаемое, что он проявил нерешительность в проведении рыночных реформ, что он сдерживал более компетентных реформаторов. А еще некоторые считают, что Горбачев был, если не сотрудником ЦРУ, то как минимум агентом западного влияния, что он был ничтожеством, почему-то возомнившим себя государственным деятелем, западной подстилкой и так далее и тому подобное. Это так просто – списать все на одного человека. Экономист Руслан Гринберг в своей статье, посвященной Михаилу Сергеевичу Горбачеву, пишет: «Нельзя не признать, что Михаил Сергеевич допустил большую стратегическую ошибку, которая сыграла решающую роль и в приостановке перестройки, и в поражении его как политика. В сущности, он не смог справиться со стихией, которую сам породил. Давая нам свободу, он открыл ящик Пандоры. Реваншисты-сталинисты, номенклатурные национал-сепаратисты, радикал-либералы – все отлично поработали на разрушение единого государства и обнищание его граждан». В 90-х годах XX века никакого внешнего врага не было. Советский Союз сам развалился, разрушился, грохнулся под грузом своих внутренних проблем, не выдержав противостояния в холодной войне с Западом. Неповоротливая партийная бюрократия и неуклюжая система планового хозяйства довели Советскую империю до ручки, и СССР разбился, как цветочный горшок. Белезянский Юрий Николаевич. Драма лихих 90-х. 2022. На данный момент написано очень много о причинах гибели СССР. Но комплексный и объективный анализ процессов, приведших к его распаду, по-прежнему крайне актуален. Первая причина распада – экономическая. Десятилетия до распада страны из каждого рубля произведенной продукции 88 копеек уходило на производство и закупку оружия. В результате Советский Союз не выдержал гонки вооружений экономически. Важнейшим фактором экономического краха стала и комбинация США с арабскими странами, опустившими цену нефти до 8-9 долларов за баррель, практически ниже или на грани себестоимости ее добычи в СССР. В последний критический момент Запад, Германия в том числе, отказал Михаилу Сергеевичу Горбачеву в кредитах. Экономика страны окончательно рухнула. Шахрай Сергей Михайлович. «Мифы и факты о распаде Союза СССР». 2016. Вторая причина, как мина замедленного действия, десятки лет дремала в той статье советских конституций, которая давала союзным республикам право на свободный выход из состава СССР. Третья причина – информационный вирус зависти, в полную силу проявивший себя в конце 1980-х, начале 1990-х годов. Не выдержав испытания жесточайшим кризисом, сосед стал жалеть кусок хлеба для соседа, надеясь, что сможет выжить в одиночку. В Тбилиси и Вильнюсе говорили: «Хватит работать на Москву. На Урале требовали прекратить кормить среднеазиатские республики и так далее.